Мы продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана, и разговор у нас идет о борьбе со страстью тщеславия. Вот в ряду разных искушений, проявлений каких-то свойств, признаков тщеславия, страсти тщеславия, поступков, продиктованных страстью тщеславия, как я говорил в прошлый раз, очень много этому описанию уделяет внимание Иоанн Кассиан. Вот в 128 абзаце он рисует такую картину. «На иного напускает он желание священства или дьяконства, рисуя ему мысль, что он с такой святостью и строгостью исполнял бы тогда свое дело, что и прочим священникам мог бы послужить примером святости, а кроме того многим доставил бы пользу и своим поведением, и основанием, поведением и сказыванием поучений. Иногда и того, кто живет в пустыне или в уединении, в келье, заставляет оно мечтать в уме своем, будто он обходит дома различных лиц и монастыри, и действием своих воображаемых убеждений многих обращает на путь должной жизни. И водится таким образом бедная душа туда и сюда, такой суетностью, бредя как бы в глубоком сне и увлеченная сладостью таких помышлений, и такими мечтами исполненная большей частью, бывает не в состоянии замечать ни своих действий, ни присутствия братьев, если бы они в самом деле были перед глазами, будучи вся сладостно погружена, как в истинно происходящее, в то, чем не спя бредит, как во сне, в блуждании помыслов своих». Мы видим, что тщеславие очень тесно связано с мечтательностью. Человек представляет, рисует картины, фантазирует. И эта мечтательность, конечно, мечта есть способность фантазировать, строить в сознании картинки, еще не происходившие. Это свойство человеческого ума. И в самой, скажем, мечте, в общем плане взятой, очень много положительного, хорошего, когда человек... Ну, скажем, вот в том контексте, в котором создавались разнообразные сказки от «Золушки» до «Алых парусов». Мечта человека помогает ему приподняться над реальностью, над бытовым таким вот пошлым миром, погрязшим вот в какой-то суете и мелочности. Есть в ней что-то хорошее, по крайней мере, если мы берем ее вне христианского контекста. Вот. Для человека, не знающего Христа, для человека, не живущего в Боге, мечта может сыграть очень полезную роль. Но мы, наверное, об этом еще немного и скажем в свое время. Но в целом, в христианском контексте, тем более, когда речь идет о, в данном случае, о подвижниках, о настоящих христианах, посвятивших свою жизнь Богу, о людях, для которых Христос есть не просто некий принцип, некий аспект религиозного учения или там сюжет Евангелия или просто человек, некогда живший, учитель праведности, а есть Бог, которому они отдают свою жизнь. Вот для такого человека мечтательность, безусловно, всегда плохо. В святоотеческой, скажем, у Игнатия, святителя Игнатия, у Феофана Затворника, эта мечтательность часто называется парением помыслов, парением ума. Вот, это не только мечтательность, в это парение ума входит еще много каких умных состояний, умных действий, деятельности человеческого разума, рассудка, ума. Но мечтательность однозначно для человека верующего плохо. И связана эта мечтательность, особенно в той ситуации, в той композиции, в которой описывает ее Иоанн Кассиан, эта мечтательность связана с мнением о себе. Вот. Если наша мечта, она, скажем, никак не соотносится с мнением о себе, скажем, мы думаем, размышляем о будущем страны, мира или наших детей, скажем, каким бы мы хотели, какими бы мы видели, могли бы видеть нашего ребенка, вот это еще не так все плохо и никак не связано, собственно, с вредной душевным, с вредным душевным состоянием. Но когда человек строит мечту только о мнении на себе, то есть он себя как-то мнит, он имеет какое-то представление о себе. И вот исходя из этого представления о себе, он начинает строить свою дальнейшую деятельность. Это вредно, это глупо, это разрушает жизнь и никакого отношения к реальности не имеет, потому что человек не знает сам себя, он не знает, на что он способен, не знает, как он поступит в той или иной ситуации. То, как он поступит, ему указывает жизнь, сегодняшняя жизнь, те задачи, которые перед ним сегодня стоят. Когда он отрывается от этой реальности, начинает придумывать себе, как он поступит так-то или иначе, это говорит о том, что, скорее всего, именно так он и не поступит. Очень характерно, скажем, вещи, когда человек, например, они описаны в литературе, причем не только, скажем, у такого мастера подполья, как у Достоевского или Гоголя, но и у вполне нормальных, порядочных романистов написаны сюжеты, когда человек, у Диккенса, например, когда человек, скажем, идет с мыслью, как он сейчас будет разговаривать с мамой или с отцом, или с женой, вот, строит этот диалог, как он сейчас скажет то, она ему ответит то, а он скажет это, и все в его голове заканчивается замечательно, радостно и хорошо. Но он приходит, говорит что-то, в ответ получает совсем не то, тут же раздражается, гневается, говорит какие-то тупости, какие-то гадости, вот, разумеется, все кончается конфликтом, он уходит, проходит какое-то время, он переживает, что все пошло не так, и он снова начинает мечтать о том, что ладно, тогда в следующий раз я пойду и сделаю так, и сделаю так. И так продолжается всю жизнь. Человек может всю жизнь жить мечтательно в отношении, ну скажем, вот обыденных вообще вещей. Вот бывает так, что муж и жена всю жизнь пребывают в каком-то перманентном конфликте только потому, что они мечтают. Не живут реально, пытаясь разгрести те проблемы, которые у них есть. Они живут в мечтах. То есть он или она, они мечтают о каких-то отношениях. Вот, ну, в голове сложилось какое-то там отношение. Она вот будет делать так, у них будет так, у них будет такое дитё, такой дом, такие вот разговоры, такой вот стол, такое вот времяпрепровождение, такие поездки, такие разговоры. А тот, который с ней сейчас живет, он вообще не собирается всему этому соответствовать. Он не собирается соответствовать ее мечтам. Он ее любит, и она его любит, но к мечтам эта реальная жизнь не имеет никакого отношения вообще. Она совершенно вот в параллельном мире. А ее это злит, расстраивает, вгоняет в депрессию от того, что все не так, как она себе намечтала. То же самое бывает и с ним. С мужчинами реже бывает, ну, в силу особой, скажем так, структуры их сознания. Но и с ними тоже бывает. То есть каждый человек может в своих мечтах, которые основаны в первую очередь на незнании себя, на неправильной, неадекватной оценке себя, вообще на оценке себя. То есть человек начинает строить какой-то мир, исходя из какого-то неправильного представления о себе. Неважно, насколько неправильно. Оно может быть заниженное или завышенное, неважно, но оно представление о себе, это всегда изначально, это как в математике, изначально условие задано неправильно, естественно, искомое будет неправильно. Человек мечтает о себе. Мечтание о себе есть зло и ложь, потому что правды и истины в нем нет ни на йоту, вообще никакой. Но совершенно. Потому что человеку нужно прожить жизнь, причем не только с живыми, реальными людьми, с мужем, с женой, с детьми, с родителями, с друзьями, с работодателями, с коллегами. Этого мало. Это все нисколько не поможет человеку знать себя. Надо прожить еще все это вместе с Богом. И только в молитве перед Богом, в попытках активных или не очень направляемых на исполнение заповедей Божьих, человек познает сам себя не мгновенно, не тотчас, а прожив 20-30 лет вот в этом, скажем, плавильном горне, в этом вот самом кипении, прожив, он, наконец, более или менее начинает знать себя. Более или менее. На самом деле, пока ему не исполнится лет 70 или 80, он не может сказать, что он знает себя. Есть такие глубины, которые до сих пор ему не открыты. Вот. Он не знает, например, что он будет делать, когда будут умирать его дети. Он не знает, на что он способен, когда начнется война. Он не знает, что будет делать, когда он останется всеми брошенными. Есть состояние, которое Бог просто не попускает человеку испытать. И никто не может сказать, как он себя поведет в этой ситуации, пока это не переживет. И поэтому, как может человек иметь какое-то мнение о себе, если он себя совершенно не знает? И нет на земле людей, нет, которые знали бы себя совершенно четко. Вот, да, ну, они говорят, были, вот, скажем, там, такие люди, подобно Антонию Великому, там, или Силуану Афонскому или Сисою Великому, вот да, они знали. Но вот в современной ситуации людей, дошедших до совершенного, абсолютного, исчерпывающего знания о себе, я не встречал. Не встречал. Вот. И именно это дает основание, скажем, таким людям, как святителю Игнатию, говорить о том, что все люди пребывают в прелести. Ну, вот, зная, что он имеет в виду, зная, что он хочет этим сказать, в целом он прав. Потому что люди, они имеют какое-то очень искаженное представление о себе. Вот это вот мнение о себе, оно неправильно. Если это нам неправильном мнение о себе строить какие-то в сознании картинки, естественно, будет совершенно неправда, все будет неправда, все будет лживым, никакого отношения к реальности не имеет, так не будет. Как человек мечтает о себе в как той или иной ситуации. Вот. А каждый знает, что такое бывает у всех, не в отношениях, скажем, только личностных. Это гораздо чаще бывает у людей хороших, добрых, честных, но не искушенных. Бывает такое представление в связи с тем или иным служением. Вот здесь Иоанн Кассиан приводит случай с мечтанием о священстве, с миссионерской проповедью. Это вполне понятно. Может быть, да, человек вот ходит с 10 лет в храм, молится, прислужен. Правда, искренне любит храм, любит службу. И вот он сразу после школы идет в семинарию, он хочет быть священником, но он уже давно не мальчик, он уже юноша, а в юношескую голову эта мечтательность ползет. Вот. Если у него нет духовника, который его будет трезвить, то человек начнет мечтать о том, как он будет священником, как он будет произносить проповеди вовсе не так, как эти маститые, скучные протоиереи, как он будет любить людей, вот, как он будет им улыбаться, как он будет их поддерживать, как он будет им отдавать последнюю копейку. Ну, то, вот так, точно так, как это написано, скажем, в житии Иоанна Кронштадтского, как он будет служить каждый день литургию. Вот. Все это в его мечте копошится, ничего подобного не будет. Вот. И он разочаруется, расстроится, у него будет депрессия, у него будет тяжелое переживание, вплоть до потери веры. Вот. И самого желания служить. Но пережив это состояние, пережив эту страшную депрессию, пережив это, скажем, вот сомнение в правильности выбора, сомнение в правильности веры, вообще в том, что церковь хороша и правильна, и замечательна, если он все это пережит, он станет очень хорошим священником. Но это надо пережить. А это очень и очень непросто сделать. И проблема здесь не в священстве, и не в церковной действительности. Проблема в том, что в его собственном сознании картина была оторвана от реальности, от того, что он сам есть, от того, что представляют собой люди, от того, что представляет собой время, в котором он живет, от того, что представляет собой реальная церковная ситуация. Кроме того, в ней было, кроме мнений и высокомерия, было еще и немалая степень гордыни, превозношения и осуждения других с непониманием того, почему, собственно говоря, они делают именно так, маститые протоиереи, которые там прослужили по 25-30 лет, а почему они делают так? А на каком основании? Нам кажется от того, что они ничего не любят Христа и ничего не понимают в духовной жизни, они 30 лет в сане. Они 30 лет стоят у престола, и с ними ничего плохого не произошло. Это уже само по себе является свидетельством того, что это люди очень и очень хорошие. Потому что обычно человека ломает, обнаруживаются все его скрытые страсти и похоти в первые 10 лет. Вот, там какие-то искушения в 15 лет. Если человек прожил все это и до сих пор стоит у престола, и до сих пор служит, и служит действительно, как-то погружает службу, то надо понимать, то, что как он ведет себя с людьми, это не его грубость, и не его сухость, и не его незнание, и не его неблагочесть, а просто некий опыт, который он выстрадал и вынес за свои 30 лет служения. Прослужишь 30 лет, поймешь, почему он делает так, почему он говорит так, почему он ведет себя так. Вот. Но это то, что касается, скажем, вот, достаточно специфического, специфической мечтательности, относящейся, скажем, к живущему семинаристу. А на самом деле может быть и, не, и у всех людей так. Вот девушка заканчивает педагогический институт и думает, мечтает о том, как она будет любима своими детьми, как она будет воспитывать их, как она будет, как они будут любить ее предмет. Она-то знает, как его преподавать. Она-то знает, как сделать так, чтобы предмет был интересен. Она-то знает, как сделать из простых, там, обыкновенных средних мальчиков и девочек любителей изучать там, язык или литературу, или математику, или историю. Она мечтает, как они будут ходить там, как они будут читать здесь, какие будут у них мероприятия, какие у них будут посиделки. Она все это в голове своей прикинула, но будет совсем не так. Вот, даже при том, что у нее, например, сложится действительно талантливый учитель, у нее сложатся отношения с учениками, они будут ее слушать, будут ее уважать, будут ее понимать, будут любить предмет, но в это все не включено, например, то, что должен быть где-то муж и своя семья, Вот. Не включено то, что этот муж может не разделять ее влечение, не давать ей времени заниматься тем, что необходимо для того, чтобы уроки получились. Здесь не включено то огромное количество бумаг, которые должен писать каждый учитель, который убивает у любого учителя вообще все чувства и желания к тому роду деятельности, которой она занимается, и вызывает просто отторжение и ненависть. Люди талантливые, действительно педагоги от Бога, уходят из школы, потому что они не выдерживают этой бюрократии, этой рутины, этого ужасного состояния повседневной отчетности, планов, вообще никому не нужных, не имеющих реального отношения к жизни с ребенком вещей. И вот очень тяжело люди это переживают и уходят из школы. Вот, хотя, вроде бы, казалось, все должно получиться. Вот таких вещей очень много. А уж как мы хотим, как мы все любим фантазировать, ну, вот, на тему «был бы я президентом» или «был бы я руководителем нашего, скажем, медицины страны», «был бы я, например, главным министром образования», «был бы я, скажем, министром обороны», «был бы я губернатором», «был бы я мэром». Вот. Все мы готовы на эту тему фантазировать, что бы мы могли сделать, если бы были на этом месте, а не то, что те нынешние, которые ничего не умеют, ничего не понимают, ничего у них не получается. Вот это все очень грустно, порой очень пошло и очень стыдно потом, когда человек понимает, что это совершенно не то, что нужно делать. Вот. И важно, ключевые в этой мечтательстве то, что человек желает показать себя, желает каким-то образом доказать кому-то что-то. Он видит себя особенным, он видит себя хорошим, успешным, замечательным. И вот это все состояние, оно на самом деле и является плохим, потому что человек как бы превозносит себя. Он как бы видит себя в особом статусе, он видит себя вообще. Он не видит других людей. Другие люди в этих его мечтах-то в сущности есть средства для того, чтобы он смог показать себя. Чтобы наконец-то через служение больным или нищим, ученикам или пациентам люди поняли, что он не какой-нибудь там врачишка, учителишка или священничишка, что он особенный, что он одаренный, что он совсем не такой, как все. Вот это в этих мечтах самое плохое. Он превозносит себя перед самим собой, он трубит перед собой, как это сказал Христос. Вот в этом проявляется его уже страсть тщеславия. Если ничего не получится, слава Богу, он может исцелиться от тщеславия, он может вылечиться от тех болезней, которые его мучают. Но если это исполнится, то это катастрофа, потому что человек просто не выдерживает. Он понимает, мечты сбылись, вот я необыкновенный учитель. Я необыкновенный руководитель, я необыкновенный священник. И он начинает превозноситься над всеми теми, которые, по его мнению, просто не понимают, в чем настоящий смысл вот этого служения, вот этой работы. Он даже их не учит, он их не поддерживает. Он внутри... Что, о чем с вами говорить? Вы все равно не поймете, вы изначально неправильный, а я изначально особо одаренный. Это горе для любого человека, это беда, это трагедия, это духовная катастрофа для любого человека.